В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Начну уже с привычного скандала, в данном случае сибирского масштаба. 13 ноября сотрудники ФСБ задержали мэра Томска Ивана Кляйна, единоросса. Обвиняют его в превышении должностных полномочий, якобы действовал он в интересах компании «Томское пиво», акционером которой является, не дал инвестору строить высотные дома в районе рядом с пивзаводом. Суд арестовал Кляйна на 3 месяца. Интересно, что в сентябре в выборах в Думу Томска успешно по схеме умного голосования выступила оппозиция. У нас сегодня в студии политик из Калининграда Соломон Гинзбург, член общественной палаты региона. На связи политологи и географы. Из Москвы с нами Дмитрий Орешкин, из Лондона Николай Петров. Соломон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот уже третий подряд мэр Томска попадает под удар. Вы можете объяснить, почему мэр теперь такая, в кавычках, расстрельная должность?
Думаю, что это связано с отсутствием политической конкуренции, и зачистив оппозицию, начались разборки внутри самой партии власти. Недавно, вот в октябре до начала ноября, аналогичная ситуация была в Калининграде, когда мэр одного из городов, в частности Янтарного, Заливацкий, против которого заведено уголовное дело в связи с, как считают его оппоненты, мошенническими схемами, в настоящее время находится неизвестно где, может быть в Австрии, может быть в Турции, и оттуда идут сведения. Поэтому я полагаю, что мы будем свидетелями такого рода потрясений, которые абсолютно никак не будут влиять на снижение взяткоемкости в России. Неприкасаемые деятели, я вот ниже приведу фамилии их, будут продолжать успешно получать по несколько миллионов рублей в сутки. Непотизм, то есть продвижение своих на высокие должности там детей, будут также процветать. Вот сегодня стало известно, что снятый с должности Николай Цуканов, это полпред президента по Уральскому федеральному округу, очевидно, будет назначен под крыло Кириенко-младшего в Ростелеком старшим вице-президентом.
Так что у них все в порядке. Бывший ваш губернатор.
Это бывший губернатор, который там за несколько десятков месяцев успел поработать полпредами в Санкт-Петербурге, потом в Екатеринбурге и побыл по местному самоуправлению помощником президента России. Так что у них все в порядке. Я думаю, что все эти разговоры о снижении коррупции, о снижении кадров, они оставляют весьма странное впечатление. Потому что это, на мой взгляд, ложь, и я постараюсь это доказать на конкретных примерах, не только калининградских.
Да, вот Дмитрию Орешкину вопрос. Ну, вот такой депутат Вера Ганзе, она считает, что дело политическое, и есть версия, что мэра разрешили, так сказать, съесть за то, что на выборах в Томске «Единая Россия» проиграла, а он этому не мешал. Такое вот возможно?
Ну, конечно, возможно. Но я бы немножко даже шире глянул. Сейчас очень трудно судить по содержанию самого уголовного дела, потому что мы можем только по сообщениям СМИ наблюдать. Но вот нам уже сообщили, что супруга его выбросила наволочку с кредитными картами там, на какие-то безумные миллиарды рублей. Карточки вроде бы там подобрали. Не знаю, правда это или сопровождающий информационный шум. Но главное это ведь не в этом. Главное в том, что каждый человек в вертикали должен иметь за спиной папочку с компроматом. Если папочки нет, то он подозрителен, потому что, мало ли, что-то он слишком чистый, не за что его взять. А если папочка есть, то он знает, что рыло в пуху и, соответственно, ведет себя правильно. И если вдруг он совершает политически неправильный шаг, что может быть относиться вполне к мэру Кляйну, к мэру Томска. Ну, действительно, там навальнисты довольно сильно сыграли, и не было традиционного фальсификата в пользу «Единой России», то компромат из папочки достается. В какой степени он убедителен, судить трудно, потому что, ну вот, только сообщение из прессы. Но сам все принцип власти, он простой. Любой начальник должен сидеть на компроматном крючке. Если у него нет этого надо компроматного крючка, надо его подвести под монастырь, чтобы он так или иначе заглотил эту блесну, и тогда он свой, подворовывает. А если он не подворовывает, то этот персонаж опасный, лучше от него избавляться. Тогда можно на него склепать это самое дело, для того, чтобы очистить вертикаль от чуждых ей элементов.
Дмитрий Борисович, а кто, собственно, эту папочку имеет право снять с полки, открыть и дать команду вот этого, значит, товарища нужно наказать за его реальные или придуманные деяния? Ну, я имею в виду мэра, губернатора.
Понятно. Ну, я думаю, что для этого есть специальные государевы люди, вот в частности, как раз смотрители по федеральным округам, и, конечно, спецслужбы, которым президент доверяет гораздо больше, чем даже своим полпредам в регионах.
Но окончательное решение все-таки за президентом в данном случае.
Ну, я думаю, за администрацией президента. Наверное, ему тоже докладывают какую-то ситуацию, он решит, этого трогать, этого нельзя. Там, скажем, губернатора Кировской области, господина Белых, следует посадить, или Ганзера, губернатора, там, скажем, Коми. А вот каких-то других, примерно такого же масштаба деятелей, трогать нельзя, потому что они полезны. Это сукины дети, но это наши сукины дети. А вот если есть подозрение, что он не наш, ну, тогда даже если нет большого какого-то уголовного преступления, его тебе нарисуют.
Ну да, собственно, уже по поводу этого томского дела ходит шутка, что, конечно, это святой человек, раз на него нашли только превышение полномочий, а ничего другого, ну, действительно богатый человек, владелец этого завода. Жена, кстати, директор завода, так что было у нее что, наверное, там выкидывать или там попрятать?
Ну, наверное, было, да, но, в общем, действительно, дело-то выглядит крайне так вот жиденько. По большому счету, он, если это так, и если он действительно использовал там административный ресурс для того, чтобы переконфигурировать охраняемую зону вокруг территории, которая его каким-то образом интересует, то это, в общем, я бы даже сказал, что по нынешним временам это и даже никакое не преступление, а так легкий выход за, ну, скажем так, общепринятые нормы приличий, но вполне в нормах приличий деятелей из «Единой России». Ну, он же даже не украл из казны что-то. Он всего-навсего там как бы попросил передвинуть границу особой зоны, чтобы в этой зоне не строили дома, как нам объясняют. Я не знаю, правда это или нет. Для того, чтобы освободить, не занимали эту территорию. Но это даже нельзя назвать обычным термином воровство. Может быть,
там какой-то, может, он какой-то борец за охрану памятников из Старого Томска таким образом был. Это, конечно, еще нужно разбираться. Я к Николаю Петрову теперь обращусь. Николай, добрый вечер. Хотел бы вас спросить. Вот я помню ваш нашумевший доклад о системных репрессиях в путинском вот этом самом государстве. Вот сейчас они в отношении региональной элиты, вы же наблюдаете, притормозили или идут в прежнем масштабе, как это было там, столько-то процентов каждый год на посадку?
Добрый вечер, Михаил. И я сразу отвечу на ваш вопрос, потом что-то добавлю по делу Кляйна. Дело в том, что вот те пропорции, которые с 15-го года мы фиксируем, а именно порядка 1,5-2% высших представителей региональной политической элиты, включая как раз мэров столиц. А я напомню, что Кляйн один из 7-8 мэров, которые прямо избираются. Да? Все остальные уже давно назначаются. Так вот, из их числа 1,5-2% в год идут, что называется, под нож. Но а мэры при этом это уже совсем такая расстрельная должность. Да? С репрессий мэров все начиналось существенно раньше, чем репрессии были расширены на более широкий круг региональных политических элит, включая губернаторов. То есть практически начиная с нулевых годов мэры очень и очень сильно рисковали, особенно если это были мэры, которые избирались вопреки воле Кремля. Но была недавно совсем сделана работа по анализу большого числа мэров всех городов крупнее 100 тысяч, и там было показано, что если вы избирались вопреки воле Кремля, то у вас вчетверо выше шансов закончить арестом и уголовным делом. Но даже если вы избирались от «Единой России», то у вас этих шансов все равно очень много. Да? И вот то, о чем вы сказали, мне кажется, бросается в случае с Кляйном в глаза абсолютная несоразмерность вот этой публичной жестокой демонстрации, да, когда во время совещания мэра заковывают в наручники, тому, что ему инкриминируют. Да? Действительно, абсолютно слабое пока обвинение, но, в принципе, это мало о чем говорит, кроме того, что его хотели демонстративно наказать, да? А в процессе ему могут найти какие-то другие, в том числе и существенно более серьезные обвинения. Но это же такая машина, которая в том числе оборачивается в какой-то момент и на тех, кто являются ее такими режущими ножами, да? Вот сейчас суд рассматривает дело Михаила Музраева, бывшего главы следственного управления Волгоградской области, который стоял за арестами и жесткими наказаниями пары мэров, председателя городской думы, вице-губернатора и так далее. В том числе и подбрасывались патроны, и человека, мэра Волгограда, вначале предъявив ему более серьезные обвинения, которые не удалось доказать, обвинили в том, что он хранил у себя патроны, и за это он получил, по-моему, 1,5 года. Важно, что его политическая карьера закончилась. Так вот сейчас самого Музраева там с год назад арестовало ФСБ, его обвинили в том, что он готовил теракт против действующего губернатора, дом которого кто-то хотел поджечь. Но в последний момент, и сейчас в суде это выглядит так, что ничего доказать не удалось, кроме того, что Музраеву подбросили пачку патронов, и теперь, значит, главное обвинение в том, что он незаконно хранил. То есть то, что делал он сам, фабрикуя уголовные дела против региональных чиновников Волгоградской области, сегодня легко делают против него.
Да, это действительно интересно. Я Соломона хочу спросить. Вот вы опытный оппозиционный политик, а вы бы на выборы, будь они в Калининграде, мэрские, пошли бы и рискнули бы или нет?
Ну, я не думаю, что в настоящее время в Калининграде при грязных методах со стороны технологов «Единой России» в лице, опять же, человека, который замыкается на управление внутренней политики, как мне представляется, господина Высоцкого, это оберфюрерствующий технолог, или облизбирком, который практически ангажирован «Единой России», вообще могла бы состояться регистрация. Я думаю, что пошел бы и, наверное, выиграл бы, если бы эти выборы имели бы какие-то шансы быть минимально сфальсифицированными.
Поэтому, не сфальсифицированными?
Ну, хотя бы минимально сфальсифицированными.
А, минимально.
Потому что запас прочности позволял побеждать в 2006, в 2011 году. Удалось выиграть в 2006 году, но был введен, в 2016 был введен фальшивый протокол в систему ГАЗ-выборы. И Памфилова, хотя она сама побуждала нас к судебному процессу, звонила моему помощнику Игорю Кулину, начальнику штаба, она сказала, надо обращаться в суд, она высылала комиссию. Конечно, в судебном процессе мы доказали все, что можно было, но не вычтены были результаты из общего показателя. Поэтому при «Единой России» я не думаю, что при таком засиле возможны честные выборы. Должна, опять же, быть политическая конкуренция, должна быть политическая воля и губернатора, если ему позволят эту политическую волю проявлять администрация президента. И, конечно, должна произойти замена кадров. Что касается взаимоотношения между этими людьми, мне нисколько не жалко этих выдающихся нотаблей политической жизни из «Единой России». Там практически не осталось честных людей, практически можно сочетать по пальцам одной руки. И простите за такую аллюзию, чем больше эти крысы будут откусывать хвосты друг другу, тем светлее будет в России, тем быстрее мы приблизим крах вот этого режима, который, на мой взгляд, носит совершенно антинародный характер.
А как же население? Все-таки о нем, может быть, стоит подумать. Если крах, то это что? Это революция, падение жизненного уровня? Или уже хуже быть на уровне вот российской провинции не может, когда там больницы забиты людьми, значит, после мест не хватает, после оптимизации на лекарства вводятся квоты, ну и вот все, что мы видим сейчас в процессе этой самой пандемии, как работает, например, здравоохранение ужасно.
Есть надежда, что это как раз то, о чем вы справедливо сказали, Михаил, и это очень актуально, кстати, для Калининграда, и ситуация с лекарствами, ситуация с питанием в больницах, и с переполненными койками, и неприездом скорой помощи. Я, кстати, инициировал через общественную палату Калининградской области публичный отчет министра здравоохранения и был поддержан коллегами. Публичный отчет министра здравоохранения Александра Кравченко, который должен был бы это все раскрыть, как на самом деле обстоят дела с работой Министерства здравоохранения на территории нашего региона. Я думаю, это будет побуждать людей приходить на выборы. Это будет побуждать людей, вот эта ситуация тотальной деградации в экономической, в социальной сфере, не голосовать за Единую Россию, потому что можно сфальсифицировать там 20, 25, 30%, но 70-80 уже не сфальсифицируешь. Это будет способствовать высокой явке и, мне кажется, не революционным, а таким достаточно электоральным путем можно будет провести, надеюсь, бескровный демонтаж той власти, которая толкает нас к той ситуации, которую можно назвать, что черное солнышко средневековья поднимается над нашими головами.
Да, но это мрачная, конечно, картина с черным солнцем. А я что-нибудь реальное тогда спрошу Дмитрия Орешкина. Вот сегодня новость. По новому закону региональные конституционные уставные суды упразднят до 1 января 2023 года. Ну, они были там в десятке, в полутора десятках субъектов федерации, в основном в национальных республиках, и как-то не были заметны, но тем не менее такой спящий институт. Вот. Зачем его срочно вдруг понадобилось разрушать?
Ну, не срочно. Это довольно устойчивая тенденция сейчас первого срока Владимира Путина, который упорно и последовательно борется с федерализмом, соответственно, с правами федеральных элит, каковы бы они ни были. Действительно, конституционные суды, как, собственно говоря, и статус, ну, скажем так, почти что государств в составе России, ну, служит таким бельмом на глазу. Поскольку у нас одна страна, один начальник, один конституционный суд, регионам надо просто пообрубать лишние конечности. Ну, вот Конституционный суд, он вроде региональный Конституционный суд, он вроде никому особенно не мешал, но вдруг в какой-то момент он может взять и выступить в защиту попранных прав кого-то из местных нотаблей. Москве, точнее говоря, Кремлю, это ни в коей мере не нужно. А Владимир Владимирович, он как раз этим и отличается, что первое, что он сделал, это ввел эти межрегиональные объединения, которое называется федеральные округа, они большой пользы не принесли. Потом Совет Федерации он уничтожил. Потом отменил выборы губернаторов. Правда, потом в медведевские времена их вернули. Но теперь вот мы видим, как и губернаторов-то уже давно построили. Они все, по сути, уже назначенцы, за редкими исключениями. И теперь идет борьба с городскими элитами. Собственно, она с крупными городами была война между губернаторами и мэрами в начале нулевых. А сейчас уже добивают в более мелких городах, не только столичных, но и второго уровня. Так что это вполне закономерно, это тенденция 20-летняя как минимум, ничего удивительного в этом нет, но это прискорбно, потому что ну, страна превращается, уже формально даже ее трудно назвать федерацией, она гораздо более унитарная, чем любое другое государство, которое имеет в своем названии слово «федерация». Федерализм – враг Путина. И регионы враги Путина.
Хорошо, а если вот посмотреть на ситуацию с пандемией, вроде бы в начале года, по крайней мере, были такие рассуждения, что губернаторам дают больше прав, они сами должны решать, что закрывать, что не закрывать, что открывать. Вот, скажем, Бурятия в связи с очень высоким уровнем заболеваемости сейчас фактически закрывается на карантин на 2 недели. Ну, естественно или неестественно, без всяких выплат гражданам, сидите за свой счет. Вот, собственно, есть какое-то расширение прав этих уже фактически назначенных губернаторов или нет?
Ну, здесь, мне кажется, все довольно просто. К несчастью, в нашем унитарном государстве люди живут в регионах. Вот было бы правильно, если бы они все жили в Москве. Тогда было бы легче ими руководить. А поскольку они все-таки разбрелись по стране, совершили такую стратегическую ошибку, то и проблемы у них привязаны к территории. И пока все нормально, Кремлю важно, чтобы губернатор выполнял интересы Кремля. Он был наместником Кремля на этой территории. И выполнял те обязанности, которые Кремль на него возлагает. К несчастью, когда люди заболевают, это то, что Кремлем не может регулироваться. И тут, естественно, Владимир Путин вспоминает про федерализм и говорит, ну вам же поручено, вы решайте. Как бы дает губернаторам не то чтобы полномочия, он наоборот подчеркивает их ответственность. И здесь как раз выясняется, что этот уровень губернаторской власти, он на самом деле нужен для того, чтобы заниматься людьми. Но поскольку людьми центральная власть не занимается, ее интересуют в основном свои централизаторские проекты, там строительство всякого рода ракетоносцев и прочих важных государевых дел, военных баз и так далее. Для чего нужны люди, для чего нужны ресурсы. Из этих регионов ресурсы изымаются. А вот когда начинается заболевание, и Кремлю это тоже не нужно, потому что экономика стагнирует, вот тут, пожалуйста, государевы люди, государевы назначенцы, отвечайте. Но если вы с точки зрения Кремля будете самовольничать слишком, ну, например, объявите локаут, то вам будет мучительно больно, потому что не только регионы страдают от локаутов, от этого страдает еще федеральный центр, налоговая база, налогопоступления снижаются, экономические показатели ухудшаются. И здесь положение губернатора, как говорится, хуже губернаторского, потому что отвечать должен он за вверенное ему население. А он привык работать, глядя не вниз, а вверх, представляя сводки, отчеты о проделанной работе и принимая сверху указания. Это та же самая проблема реального федерализма, точнее говоря, его отсутствия, которая для нашей страны становится все более острой. Ну и специалисты, да, собственно, вот все здесь присутствующие, об этом, по-моему, уже 2 десятка лет разговаривают. И мы видим все больше и больше подтверждений тому, насколько контрпродуктивно для такой разнообразной в территориальном смысле страны, как Россия, вот такая тотальная унитаризация, универсализация, вертикализация, называйте какими угодно словами. Когда реальная проблема возникает, а ковид – это реальная проблема, оказывается, что власти надо делегировать на места.
Хорошо, ну давайте взгляд из Лондона, Николай Петров. Вот действительно мы видим сейчас сообщение, там волна коронавируса вторая накрыла. Значит, высокая заболеваемость в Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, в Ставропольском крае, в Ивановской области. Глава департамента здравоохранения Фокин рассказал, что власти ищут дополнительные холодильные камеры для хранения тел умерших от коронавируса. В Подмосковье не хватает 500 медиков только для лечения коронавируса. Ну, правда, власти решили на пиар потратить там 1 300 000 000 на собственный, и это ничего для них, так сказать, лучше попиариться, чем на медицину. Вот вопрос такой, как вы смотрите на эту ситуацию? Дееспособна ли вот эта вот региональная власть сейчас? Может ли она хотя бы, ну, такие вот критические ситуации, на них адекватно реагировать, да? Потому что то, что вот неадекват, я, например, вижу, ну, вот я уже сказал про Подмосковье, которое на пиар продолжает тратить, или Москва там, так сказать, 500 000 000 на какие-то военные сборы для школьников в парке «Патриот» хочет выделить, хотя вроде школьники сейчас на дистанционном обучении. Ну, в общем, вот такие вот вещи мы все время видим, странные, скажем так.
Мне кажется, здесь есть вторая очень важная сторона проблемы. Я согласен абсолютно с Дмитрием, что Кремль совсем не передал власть губернаторам, потому что даже их объявление особого режима, локдауна и так далее должны согласовываться с федеральной властью. Но проблему я вижу еще и в том, что вот те массовые замены в губернаторском корпусе, которые идут последние годы, особенно активно в 17-18 годах, они привели, на мой взгляд, к деградации региональной политической, или точнее сказать, управленческой элиты. Да? То есть проблема не в том, даны или не даны сегодня, не только, вернее, в том, даны сегодня или нет права губернаторам, а в том, кто сидят на этих постах и как они в состоянии этими правами, которые пусть даже им дадут, распоряжаться. Да? И вот здесь, мне кажется, очень серьезная вещь. Я говорю не о низком качестве абстрактном управленческой элиты. Они многие со степенями прошли тренинг в РАНХИКС и так далее. Я говорю о системе мотивации и об их ориентирах. Да? Они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы решать проблемы своего региона. В чем они заинтересованы? Это в том, чтобы максимально быстро отчитываться о выполнении тех ключевых показателей, которые с них спрашивает Москва, Кремль. Да? И мы видели в первую волну коронавируса, как они бодро рапортовали о количестве коек, а потом вдруг оказывалось, что койки-то есть, а врачей нет. Но по врачам с них не спрашивали поначалу. Да? И поэтому это не было в сфере их внимания, в сфере их интересов. Да? Поэтому, коротко отвечаю на ваш вопрос, я скажу, что региональные управленческие элиты не готовы к тому, чтобы реально возглавлять регион в период кризиса и решать серьезные проблемы. И дело тут не только в том, что у них нет необходимых материальных ресурсов, а это действительно так. За исключением Москвы у нас практически ни в одном регионе нет того, что нужно сегодня для настоящей борьбы с коронавирусом. Но еще и в том, что это управленцы, которые заточены на передачу сигналов сверху вниз и на то, чтобы рапортовать наверх. При этом их абсолютно не смущает то, что они публично врут. И если посмотреть на те совещания, которые раньше, например, проводились с Путиным, да, то губернаторы на голубом глазу говорили, как прекрасно все у них в регионах, занижали в разы и в десятки раз масштабы бедствия, хотя это все публиковалось, потому что у них есть один единственный в данном случае слушатель, а все то, что другие могут услышать, в данном случае было совершенно неинтересно. И проблема даже не только в них, не только в губернаторах и в их командах. Посмотрите, что мы видим на уровне главврачей многих больниц. Да? Врачи героически, в том числе и теряя свои жизни, занимаются вот этой войной с коронавирусом, а их начальство во многих случаях ведет себя абсолютно так же, как губернатор по отношению к другим управленцам в регионе.
Соломон, что вы скажете? Вот у вас, как в вашем регионе, у губернатора, у власти была пауза, когда можно было, собственно, подготовиться вот к этой осенней волне коронавирусной инфекции, да? А как это время было использовано там? Может, бюджет поменяли как-то, еще что-то сделали? Или плыли по течению, авось обойдется?
Ну, к сожалению, в Калининградской области, к сожалению, практически отсутствует парламент, ни одного депутатского расследования, никаких серьезных дебатов во время обсуждения бюджета. К счастью, Калининградская область не на ведущих местах по северо-западу России по числу больных. До сих пор не построен онкоцентр, и количество людей, умирающих от заболеваний онкологических, значительно выше. Поэтому я считаю, что губернаторам не даны дополнительные права. Это имитация мол, все мы в одной лодке, но некоторые в качестве провианта. Вот эта идеология, которая спускается свыше, из федерального центра. Если вы справитесь, ну, молодцы, это наша заслуга, мы якобы-то дали вам больше полномочий. Если вы не справитесь, спрос населения будет не с Кремля, не со Старой площади, не с Краснопресненской набережной, где находится правительство Российской Федерации, а именно с вас. Поэтому здесь губернаторы, мне ваша точка зрения, Михаил, очень близка, выступают в качестве заложников, и это тотальное бесправие. Нет никакой возможности оспорить ситуацию, связанную с теми или иными указаниями, которые получают они сверху. Как правильно сказал Дмитрий Борисович, они смотрят наверх, а не вниз. И задача заключается в том, чтобы так подобрать статистические данные, чтобы тебе просто не открутили голову. Поэтому я полагаю, что губернаторы абсолютно подневольны, и с них требуется отчетность, а нереальные показатели, связанные с улучшением качества жизни и улучшением качества предоставляемых услуг по линии здравоохранения. Фактически вся медицина является платной, и думаю, что не только в Калининграде.
Да, скажите, а вот как вы восприняли замечательное сообщение господина Мишустина, премьер-министра, который, получив 10-го вице-премьера, заявил, что теперь он будет проводить административную реформу, сокращение штатов чиновников там на 10%, нет, на 5% в федеральных ведомствах, 10% в территориальных органах, то есть на местах. Ну, вообще полномочий регионов, так сказать, много отобрали, значит, соответственно, чиновники федеральные там на местах, они расплодились. Может, это хорошо хотя бы?
Я полагаю, что это очередная пиар-акция, дымовая завеса, чтобы отвлечь население от реальных проблем, от падения уровня жизни, от совершенно бесполезного контрсанкционного режима. Это спекуляция на давней традиции, что все чиновники, нахлебники и паразиты, существующие за наш счет. И, на мой взгляд, то, что заявил премьер-министр, будет развиваться по трем направлениям. Во-первых, я полагаю, что вся эта имитация по сокращению кадров сведется к сокращению вакансий, которых достаточно много, это порядка 10-15%. Во-вторых, сокращение будет использовано для того, чтобы избавиться от неблагонадежных чиновников, даже в ущерб их профессионализму, и оставить лоялистов, очень лояльных, махровых единороссов, там, профессиональных патриотов и прочих по принципу умны, ненадобны, надобны, верны. Ну и в-третьих, я думаю, что чиновников, может, я не знаю, как они будут называться, станут значительно больше. Потому что при органах государственной власти, при исполнительных структурах, при органах не только региональных, но и федеральных государственной власти будут возникать разные реестры, центры, будут придуманы, я сейчас приведу конкретные примеры, те структуры, которые трудоустроят высвободившихся, а может быть, значительно еще расширят. То есть формально их станет меньше за счет вышеперечисленных факторов. На самом деле дополнительная нагрузка на бюджет ляжет. Ну вот два примера. Вот в этой ситуации, применительно к Калининграду, есть такой бывший мэр Калининграда Алексей Николаевич Силанов, дай бог ему здоровья, за последние несколько десятков месяцев он сумел побывать первым вице-губернатором Калининградской области, потом его пропихнули, видимо, для того, чтобы за некоторые подвиги, связанные с тем, что не Цуканова он подписывал, а в обратном выкупе земли документы, чтобы он получил депутатскую неприкосновенность, запихнули его в Государственную Думу. Спустя некоторое время поставили мэром Калининграда, где он показал свою, идеально показал свою бесполезность и никчемность. Ну и вот под него на днях буквально придумали, он назначен вице-губернатором Калининградской области, отвечающим за культуру и туризм. При этом уже есть вице-губернатор Баринов, который отвечает за эту сферу, и есть министр Андрей Ермак, который отвечает за культуру и туризм. Вот вам конкретный пример. Или госпожа Аргеева, это бывшая комсомольская функционерка, которая в настоящее время, Марина Эдуардовна, возглавляет Калининградскую областную думу,
именно при ней областная дума стала абсолютным придатком исполнительной власти и Единой России, впала в полукоматозное состояние, не принимаются инновационные законы, не проводятся депутатских расследований и так далее. Дума абсолютно, к сожалению, не способна обеспечивать административно-политический контроль. Думаю, что вот на фоне этих заявлений о сокращении кадров все эти никчемные кадры будут перемещаться, эти никудышки, и ее будут пропихивать уже вместо Силанова в Государственную Думу следующего созыва для обеспечения достойной пенсии. Вот такие изрядно протухшие фигуры, но достаточно лояльные, типа госпожи, не хочу никого лично обижать, Аргеева и Силанова, они найдут применение для высоких пенсий, для высоких зарплат на тех должностях, которые будут ложиться нагрузкой на бюджет. Это транспорт, это штат обслуги, это социальный пакет, это сверхвысокие жалования. Ведь исполнительная власть не собирается сокращать заработные платы, так же, как и областная дума, скажем, на 30%, потому что здесь потребуется святым поступиться. Поэтому я не очень верю в сокращение кадров и полагаю, что это очередная имитация, очередное симулирование борьбы за народный интерес.
Хорошо, вопрос Дмитрию Орешкину. А вы что думаете об инициативах Мишустина? Формально-то они могут быть и популярными, но, кстати говоря, там все как-то осторожно говорится о вот сокращениях за счет вакансий. То есть живых людей, может, они трогать-то не будут.
Ну, Соломон уже об этом сказал. Но поскольку я живу в России долго, я сидел и думал, что, пожалуй, я старше всех собравшихся сегодня в студии. Извините, пожалуйста. Но я еще в конце 50-х в журнале «Крокодил» с интересом рассматривал карикатуры на вот чиновников, которые всегда обязательно были в нарукавниках, со счетами, с чернильницами, бюрократы. Всю жизнь моя любимая страна и моя любимая власть боролась с бюрократизацией. Каждый новый начальник начинал с чистки вот этих самых Авгеевых конюшен бюрократического корпуса. И заканчивалось это всегда расширением бюрократической конюшни. Просто потому, что власть так устроена. Вертикальная власть нуждается в большом количестве контролеров, наблюдателей, наблюдателей над наблюдателями, сообщателями, там, исполнителями и так далее. И любое ведомство, оно стремится расширяться. Да вспомните, как в середине нулевых Сергей Грызлов, который тогда был лидером «Единой России», на съезде этой партии говорил, что у нас каждый год прибавляется по 100 тысяч чиновников, и с этим надо бороться. А потом была, если помните, административная реформа, когда там убирали какие-то одни вертикальные структуры, вводили другие типы агентства, тоже под флагом сокращения ненавистного чиновного корпуса. В результате все это завершается расширением этого самого корпуса. Ну вот, просто маленький пример с Крымом. Когда Крым из-под контроля Украины перешел под контроль Кремля, там было 20 тысяч чиновников, а сейчас уже 35 тысяч. При этом я бы не сказал, что в Крыму становится жить лучше. Ну, например, все знают про проблему водоснабжения. Чиновники воду не производят. То есть они производят воду, но в письменном виде, отчетов, процентов и так далее. Так что Мишустин действует абсолютно в такой устоявшейся вертикалистской традиции, но поскольку государственный аппарат и вся власть опирается на интересы номенклатурного класса, которые, как правильно сказал Соломон Израилевич, должны быть хорошо проплачены, они должны быть лояльны. И, собственно говоря, коррупционная скупка лояльности – это основа нынешнего режима. Так что, да, конечно, для народа идет борьба с этим крапивным племенем, невыносимым бюрократией, а на самом деле она укрепляется, и, в общем-то, и молодежь стремится занять места поближе к государственной кормушке, они идут там в Роснефть какую-нибудь, стремятся попасть в Газпром и так далее, или просто в государственную систему управления, потому что прекрасно понимают, с какой стороны бутерброд намазан маслом. Так что левой рукой аккуратненько передвигаются какие-то фишки или карты, или фигуры на столе с разговорами про сокращение этих самых фигур, а правой пишутся бумаги о том, что надо расширить кадровый состав тех и этих органов, потому что иначе вертикаль может расшататься. Вертикаль надо крепить, ее крепят людьми, людям надо платить. Соответственно, номенклатурный класс растет, рос и будет расти. В этом основа нашего могущества.
ну, не нашего, наверное, могущества, а могущества системы Владимира Путина. Вопрос Николаю Петрову. Николай, а как выглядит вот с вашей дистанции, ну и вот эта вся аппаратная игра, которая сейчас вот так хорошо, о которой интересно говорили коллеги, и вообще как выглядит правительство господина Мишустина, поскольку, ну, в конце концов, есть реалии, да, уровень жизни падает, скажем, не первый год, но, опять же, кризис медицины просто налицо, и, в общем, она в большинстве регионов не выдерживает того давления, которое эпидемия на нее производит. Вот что-то они могут методами, так сказать, своими привычными, ну, я не знаю, он из налоговой сферы там какие-то вот цифровизации выдвигает как приоритет. Могут они что-то попытаться изменить, так сказать, вот эти вот технократы Мишустина, 10 вице-премьеров там, ну и министры тут новые появились всякие.
Михаил, справедливости ради, надо сказать, что получилось замечательно, мне кажется, что на смену Дмитрию Анатольевичу Медведеву пришел Мишустин тогда, когда еще о коронавирусе и о кризисе, связанном с ценами на нефть, в общем, не думали, да, потому что Мишустин – это все-таки руководитель какой-то команды. И то, что происходит в правительстве, это формирование команды. Да? До этого уже долгие годы, десятилетия наше правительство никогда не представляло собой команды, и не было, там не было лидера команды, и она, эта группировка, не была заточена под выполнение какой-то стратегии. Да? То есть стратегии разрабатывались, это была одна сфера. А то, что делало правительство, оно, по сути дела, поддерживало некий баланс между основными элитными кланами. И вот с приходом Мишустина ситуация изменилась. Не потому, что Мишустин такой замечательный и деятельный начальник, а потому, я думаю, что в Кремле справедливо решили, что в период политической трансформации, которая перестраивает систему, чтобы обеспечить Путину и системе долголетия, нужно все-таки продемонстрировать людям, что хотя бы те деньги, которые тратятся, не разворовываются по дороге, а доходят до людей. И отсюда Мишустину дали свободу существенно большую, чем это было, например, у Медведева. Да? Параллельно ему ограничили сферу деятельности. И вот последний указ, один из последних указов президента о создании межведомственной комиссии по там, международному развитию и так далее, он, по сути дела, создает такое немножко параллельное правительство, которое будет заниматься всем, что связано с внешней сферой и в экономике, и в политике, и так далее. Да? Но в пределах его компетенции Мишустину дали некоторую свободу рук, и, собственно, то, что мы видели сейчас, мне кажется, было таким вторым раундом формирования Мишустинского правительства, когда он заменил чужих министров не столько на своих, сколько на ничьих. Да? То есть он взял в правительство тех людей, которые очевидным образом не были просто подчиненными кого-то из больших начальников и в этом смысле должны быть лояльны ему лично. Да? Когда смотришь стиль его руководства, да, вот смотришь стык, например, совещание у Путина с губернаторами и у Мишустина. Там что-то импонирует, да, он как раз из того, что Дмитрий описал, рассказывая о карикатурах в «Крокодиле», да, то есть так и представляешь его в нарукавниках, потому что, когда губернаторы врут Путину, Путину хорошо, потому что они говорят то, что нужно Кремлю, а когда они врут Мишустину, Мишустин держит перед собой их отчеты письменные и отчеты из их аппарата и ловит их вот на этом мелком вранье. Это забавно, забавно наблюдать, насколько это может вылиться в более эффективную деятельность правительства, трудно сказать. Думаю, что нет. И причину я вижу в том, что дело же не в том, какие замечательные технократы с опытом цифровизации налоговой службы сегодня составляют костяк Мишустинского правительства, да? А дело как раз в федерализме, о котором говорил много Дмитрий. Да? Если вы не можете передать реально региональным элитам дело борьбы с кризисом, будь то кризис экономический или кризис, связанный с эпидемией, то управлять из Москвы всем этим абсолютно невозможно. Да? То есть у нас есть Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, который на уровне Москвы, мне кажется, делает очень полезную работу, хотя и он очень сильно за эту работу критикуется какой-то частью экспертов. Да? Но это в Москве, где к тому же у Собянина фантастические ресурсы. А делать это на уровне регионов нынешние губернаторы и не могут и не хотят. Да? И вот здесь любые потуги Мишустина как-то оптимизировать вот этого монстра, они упираются в чисто политические ограничители. Да? Этот монстр может работать эффективно только когда его разделят на части, и он будет федерализован, и эти части получат известную самостоятельность. Да? А без этого мы видим, что Мишустин прекрасный пиарщик, да, он создает себе имидж, да, в том числе и вот это сокращение чиновников, которое вроде как ни о чем, коль скоро оно касается вакансий, да, оно действительно, как правильно Соломон сказал, есть, дает рычаги по вычищению из аппарата тех, кто не совсем сегодня там на месте, с точки зрения начальников, да, а с другой стороны создает некий имидж, при этом ничего содержательно не меняя по существу.
Ну, спасибо, Николай. Хотя я бы Собянина так уж не хвалил бы, поскольку работает он в особых условиях с огромными ресурсами, склонен просто не к авторитаризму, а к тоталитаризму. И, в общем, с обратной связью там просто все плохо у московского правительства. Про коррупцию, бордюра, пиление и плитка раскладку бесконечную, которая, наверное, у регионов вызывает чувство ненависти и зависти, я уж говорить долго не буду. Я все-таки немножко хотел бы еще про вот этот эффект эпидемии и реальность. Вот действительно ситуация такая близкая к катастрофической. Больницы переполнены, врачи заболевают, значит, нагрузка очень высокая, антибиотиков где-то не хватает, где-то там антикоагулянтов не хватает. В общем, все это плохо, так сказать, вне Москвы, просто с квалифицированной медицинской помощью. И медики, ну вот то, что я вижу, пишут, они ждут, что все-таки введут ограничения, так сказать, понятные. А этих ограничений все нет и нет. Значит, и кривая так ползет. Вот мы решили людей спросить в Москве, у Белорусского вокзала, где и приезжих много, что они думают, все-таки пора вводить карантин или нет?
Пора ли вводить карантин из-за пандемии?
Я думаю, нет, не стоит. Ограничительные меры, да, но карантин нет.
В связи с большим количеством зараженных, я считаю, это будет правильно. И уже государство принимает меры. Стало закрывать все учебные учреждения.
Да, думаю, да. Потому что люди такие существа, да, они как бы это самое... насекомые, да, развязанные все люди. Вот. Думаю, да, надо вводить.
Я думаю, да. Если будет карантин, мы должны обеспечить людей, так сказать, не в квартиры закрыть, а проживанием. И если у людей на это недостаточно средств, мы должны обеспечить.
Не надо, потому что люди и так как бы, ну, стараются, ну, избегать, там, маски носят. Мне кажется, в любом случае мы все, ну, переболеем. Вот, как бы мы ни старались оградиться от этого.
Я выполняю все. У меня даже запасные, все есть. Я просто не хочу ругаться с властью.
Нет, потому что это слишком жесткий удар по экономике, на мой взгляд. То есть переводить людей на удаленку, да, но совсем вот те профессии, которые невозможно перевести, да, надо соблюдать меры предосторожности, а по максимуму переводить тех, кого можно.
Я не могу сказать, что я очень часто езжу. Поэтому меня как-то особенно это не касается. Поэтому я бы пока воздержался от введения карантина.
Ну, у нас вот есть опросы в интернете, и там лидирующая позиция: нужно вводить, оплатив из бюджета. а дальше идут, нет, экономика рухнет, и не на что жить, ну и обойтись удаленкой. То есть все-таки большинство, по крайней мере, выступает за то, что советовали многие экономисты и политики и весной. Рамон, пойдет ли российская власть, на ваш взгляд, вот на такие действия, которые, ну, могли бы как-то несколько снизить вот эту волну прибывающих в больницы людей? Что вы скажете?
Ну, я полагаю, что карантин в России введен не будет, потому что это правовое понятие, и оно предполагает ответственность, как вы правильно сказали, финансовую перед юридическими, перед физическими лицами. Есть у этого аспекта, у пандемии, у эпидемии еще и экономическая составляющая. Насколько я понимаю, сегодня в Государственную Думу было представлено Центробанком основные направления финансовой политики в Российской Федерации. И я понимаю, что это будет окончательное направление добивать российскую экономику. Там предполагается рост на ближайшие несколько лет на 1%. Но при не расширении денежной массы в экономике никакого роста не будет. В лучшем случае он будет нулевой. То есть никакого прироста не будет.
То есть продолжение падения доходов и так далее.
Да, стагнация и так далее. Напротив, конечно же, те 56%, которые проголосовали за введение карантина, они более здраво рассуждают и более патриотично, чем наши высокие управители. Потому что нужно повышать пенсии, нужно давать дополнительные деньги людям, и это позволит не инфляционную составляющую раскручивать, как говорят оппоненты такого, на мой взгляд, правомерного шага, а это подпитает нашу экономику. Но пока не будут никаких социальных, политических требований снизу, этого сделано не будет. Будет проходить медленная деградация, и эта кубышка будет ждать 2024 года, чтобы продлить существование Владимира Владимировича либо в качестве президента, либо во главе какой-нибудь ЦК КПСС, которая будет называться Государственный Совет.
Хорошо. А Дмитрий Орешкин, тот же вопрос. Все-таки рискнет ли власть вот вести эту такую, ну, двусмысленную, скажем, политику ограничения, продолжать ограничения, но не вводить существенных таких вот карантинных мер?
Ну, во-первых, если всерьез об этом думать, то, конечно, в любом случае это не должно быть по всей стране целиком. Все-таки в разных регионах разная ситуация, и, соответственно, разные региональные начальники должны принимать разные решения. Я бы присоединился, кстати, к Николаю Петрову, который выразил уважение деятельности господина Собянина, просто потому, что он все-таки взял на себя ответственность. Он первым показал, что эта проблема серьезная. И первым сделал шаг. Ясно, что его за это критикуют, как всегда, но если человек что-то делает, то, естественно, он нарывается на критику. Тем не менее, у него есть вполне понятная угроза. Нельзя быть слишком эффективным, потому что тебя сразу заподозрят в том, что ты целишься куда-то выше, а это смерть для путинского чиновника. Поэтому, неплохо выступив в начале эпидемии, потом он довольно быстро сдулся. И сейчас он балансирует. Но надо же понимать, ну, во-первых, вот эту вот самую региональную специфику, разнообразие, а во-вторых, крайне узкий коридор возможностей. С одной стороны, народ наладился помирать, и мы ожидаем сокращения численности населения страны к концу года примерно на 500 000. То есть там 350 тысяч даже Росстат насчитал, но я думаю, что еще порядка 100 нам коронавирус унесет к концу года. Ну, неважно, как это маскируется в статистике, но смертность-то ее никуда не спрячешь. Покойники есть покойники. Так что, с одной стороны, потеря людских ресурсов. С другой стороны, остановка транспортного сообщения, остановка предприятий. Это тяжелейший удар не только по экономике, но еще и по людям, потому что у половины населения, там, ну, по разным оценкам, у кого-то говорит 40%, вообще нет накоплений. А те, у кого эти накопления были, они их уже проели благополучно. А жить-то надо, деньги-то где зарабатывать? Когда люди говорят, да, вводите карантин, у них подкорке есть ощущение, что у государства где-то есть мешок с золотом, который можно потратить, чтобы раздать людям во время карантина. А у государства мешок с золотом есть, но его надо потратить на военные базы в Судане, на производство новых ракетоносцев, на отпор там, с происком Соединенных Штатов, подъем с колен и на все остальное. Народишко, он должен перетоптаться. Это всегда у нас так было. Кто такие, в конце концов, эти люди в регионах? Налоги они должны платить, а чтобы о них позаботились, да еще и с центра, да это никогда. Поэтому, с одной стороны, понятно, что это серьезная национальная угроза, и надо принимать какие-то решения. С другой стороны, никто не хочет брать на себя ответственность. И с третьей стороны, если ты ничего не сделаешь, то будет еще хуже. Так что я думаю, что будут тянуть до последнего. Какие-нибудь отчаянные губернаторы, вот как в случае Бурятии, попробуют это сделать. Сильно подозреваю, что им быстро надерут холку, чтобы в другой раз не бежали впереди паровоза и давали красивую цифру, потому что в Кремле нужна красивая цифра. Об этом все мы здесь присутствующие уже говорили.
Спасибо. Я благодарю Дмитрия Орешкина и других участников нашей передачи. Соломона Гинзбурга, Николая Петрова. Вел передачу Михаил Соколов.